Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве состоялись похороны Станислава Маркелова и прощание с Анастасией Бабуровой. Священный Синод Русской Православной Церкви обсудил подготовку и проведение поместного собора для выбора нового патриарха. Россия подала заявку на проведение Кубка мира по футболу 2018 или 2022 года. Таковы главные темы дня пятницы 23 января по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Москве сегодня прошли похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник в центре российской столицы. В траурном зале Центральной клинической больницы прошло прощание журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, погибшей вместе с адвокатом. Она будет похоронена на родине, в Севастополе. Накануне в Москве и других городах прошли акции памяти Маркеловой и Бабуровой. Российские и международные правозащитные организации призывают власти России тщательно расследовать преступления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Попрощаться с адвокатом Станиславом Маркеловым пришло около 300 человек. Сотрудники ГИБДД уже с 10 утра взяли под контроль проезд Дубовой рощи, ведущий к Останкинскому кладбищу. Десятки милиционеров, автобусы с ОМОНом и кинологи с собаками обеспечивали безопасность на его территории. По просьбе брата погибшего, экс-депутата Госдумы Михаила Маркелова, церемония прощания была предельно сокращена. Большая часть собравшихся так и не успела подойти к гробу. Официальных речей и выступлений не было. Люди говорили в полголоса, молча клали цветы и венки на могилу Маркелова. Лишь после погребения к журналистам стали подходить известные правозащитники, коллеги и друзья Станислава. Рядовые горожане, о которых обычно говорят, им не все равно. О беспомощности государства перед преступниками говорил адвокат Генри Резник.
Государство, которое мы сейчас имеем, никакое не полицейское. Полицейское государство было в Советском Союзе. Это слабое государство. Это государство, даже когда оно хочет, оно не может защитить людей. Это преступление, хотя ясно, что это месть, безусловно, за профессиональную деятельность адвоката Маркелова. Это преступление не против личности, это преступление не против адвокатуры, это преступление против государства. Это абсолютно дерзкое, демонстративное убийство, которое происходит в двух шагах от Кремля, говорит о том, что преступник или преступники, но это идеологическое убийство. Абсолютно то презрение, которое имел или имели убийцы в отношении к государству, которые понимали, что они останутся безнаказанными. Это абсолютно страшное пощечина государству и, конечно, обществу.
Своими грустными ощущениями делился и правозащитник Лев Пономарев.
Первое, осиротели. Второе, человек умер, как говорили раньше, на боевом посту, выполняя свой общественный долг. Они, ну, оба, и Настя, журналистка, и Стас, адвокат, выполняя свои служебные обязанности. Третье, проклятое государство, понимаете, в котором мы живем. Именно государство, не общество. Здесь люди пришли, видите, это сотни людей, которые сюда пришли. А государство проклятое, потому что президент не нашел ни одного слова. Это чудовищное вообще. Человек, который говорил верховенство и право, да, президент. Погиб адвокат, исполняя свои служебные обязанности. Юрист, президент не нашел ни одного слова.
Председатель форума переселенческих организаций, правозащитник Лидия Графова, сталкивалась с адвокатом Маркеловым по работе.
Трагедия такая, что слова здесь тонут. Ощущение горя и вины. Стас работал в нашей организации полгода примерно. Был такой легкий, светлый. Ему все было как-то... Все не страшно, все не трудно. Сейчас, когда уже приходится подводить итог его 35-летней жизни, поражаешься, как много он успел, как много. И получается, что чуть ли не каждое тупиковое дело, связанное накатом государства на человека с каким-то... с оттенком фашизма. В общем, он там каким-то образом присутствовал.
У 35-летнего Станислава Маркелова остались жена и двое детей. Совсем недавно он похоронил мать. В это же время, но в другой части города, в траурном зале Центральной клинической больницы, москвичи прощались с журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой. Та же печальная картина, что и на Останкинском кладбище. Милицейский патруль, десятки журналистов и телефотокамер, цветы, венки и воспоминания коллег. Журналист Илья Данских в свое время Настю привел в «Новую газету».
Настя была замечательным, очень хорошим человеком, отличным профессионалом, который прекрасно разбирал свои темы. Без преувеличения, наверное, один из лучших в России специалистов вот по теме неонацизма, антифашизма. Было такое задание, на которое не отправили бы Настю, отправили бы любого молодого сотрудника. В этом смысле она, конечно, вела пулю любого молодого сотрудника, тем более, что все мы хорошо знали Стаса, со всеми он общался. Это говорит о том, что не нужно быть уже Анной Политковской, достаточно просто стать журналистом и иметь риск оказаться убитым.
Это убийство вряд ли остановит тех журналистов, для которых профессиональный долг превыше любых обстоятельств, даже трагических, считает военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Они же не напугали людей, не напугали и молодых людей в газете. Все равно молодые девочки будут ездить в Чечню, Ингушетию, горячие точки, все равно будут продолжать свою работу.
На прощальную церемонию пришла декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.
Важно понимать, что факультетам журналистики необходимо учить журналистов вести себя в критической ситуации. Видимо, нам следует думать больше о том, чтобы мы вводили тренинги и деловые игры по защите журналистами самих себя и окружающих людей в критической ситуации.
Гибель Анастасии Бабуровой – это уже четвертый трагический случай в истории «Новой газеты», которая за последние несколько лет потеряла таких журналистов, как Юрий Щекочихин, Игорь Домников и Анна Политковская. На эту тему в день прощания с Бабуровой в зале Центральной клинической больницы говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Мы, конечно, будем делать все, что мы сможем сделать, но мы не являемся специальной службой. У нас нет агентов, у нас нет того бюджета национальную безопасность, который у нас превышает несколько раз бюджеты на здравоохранение, культуру и оборону. У нас нет прослушивающих устройств. У нас в штате еще нет экспертов-криминалистов, но, видимо, уже будут вооруженные люди, которые будут охранять наших сотрудников. Поэтому я все-таки рассчитываю, что это государство сумеет хоть каким-то образом хотя бы гильзы искать в тот день, когда совершено преступление, а не на следующий с помощью случайных прохожих.
Попрощаться с Анастасией Бабуровой, помимо коллег, пришли активисты антифашистских и анархистских организаций. Настя была активной сторонницей этих движений. Похороны 25-летней журналистки Бабуровой пройдут в Севастополе в понедельник. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе печати Миклош Хараши сегодня призвал президента и премьер-министра России предпринять все возможное для наказания убийцы Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В России протесты против этого преступления слышны преимущественно со стороны журналистских, адвокатских и правозащитных организаций. Я беседовал с президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым.
Я огорчен тем, как общество на это отреагировало. Оно отреагировало горячо и узко. Горячо, потому что сильно шокирована оказалась часть населения. Но это очень малая часть населения, которая это заметила. Да это особенность общественной жизни российской, потому что люди уже привыкли ко всему, в том числе и к убийству журналистов и отчасти убийству адвокатов. Единственное, что отличает это убийство от остальных убийств для абсолютного большинства населения, это то, что оно произошло единовременно. Привычка к такого рода отношению и к журналистам, и к юристам, она уже выработана.
А какие-то конкретные меры журналистского сообщества, там, профессионального цеха в этой связи ожидаете вы?
Я давно пытаюсь добиться того, чтобы мы собрали некое, ну, я не знаю, некий круглый стол с участием силовых структур, правоохранительных органов и так далее по безнаказанности преступлений против журналистов. У меня есть много свидетельств этой безнаказанности. Мы сейчас провели дополнительно несколько расследований по давно закрытым и забытым делам об убийстве журналистов. Выяснили, что они и больше и не просыпались, они так и уснули эти дела, и никто не занимается поисками этих убийц, и ничего не делается для поиска этих убийц. Это типичная ситуация для нашей правоохранительной системы. Я вот очень хочу попытаться это сделать. Я не знаю, сдвинет это с места, не сдвинет это с места. Я лично перестал верить в действенность даже собственных действий, хотя делать их продолжают.
Как вы считаете, почему именно журналисты оказались особенно беззащитными? вами в сегодняшней России?
Ну, это-то как раз более-менее понятно. Они не оказались более беззащитными. Беззащитными оказались все. Но журналисты об этом еще и пишут, и поэтому привлекают к себе дополнительное внимание. И нужно доводить до ума, то бишь до суда, каждое дело по убийству журналиста и считать это первоочередным. Не считать первоочередным убийство губернатора или его присных, а считать первоочередным дело об убийстве журналиста как покушение на одну из самых важных свобод, которые есть у человека, свободу самовыражения, свободу слова. Считать их приоритетными и ставить их в первую очередь. По сравнению со средней статистикой расследования преступлений вообще, убийств в России успешно расследуются до 80%, а убийств журналистов 9%. Вот вам и цифры.
Ну, складывается впечатление, что это не случайно. Я далек от предположения, что за убийством Анастасии Бабуровой и адвоката Маркелова вот непосредственно стояла российская власть, но понятно, что чем меньше людей, которые выступают в той или иной сфере против политики правительства, тем спокойнее властям живется.
Ну, видите, какая штука. Я совершенно не убежден в том, что они выступали против политики правительства. Они выступали против политики некоторых из своих героев, которые так или иначе могла быть выдана за политику правительства. И считать, скажем, деятельность руководства Химок действиями правительства я лично не взялся бы. С моей точки зрения, они вовсе даже не имеют никакого отношения к правительству, а образовали свое собственное правительство, которое с общим правительством, может быть, находится в достаточно натянутых отношениях. Не случайно закачалось кресло и под губернатором Московской области, который, несомненно, покровительствует афганцу Стрельченко, который возглавляет администрацию ХИМ. Это не единая структура. Это единый способ подходить к этому. А способ подходить к этому можно изменить. Его легче изменить, чем структуру.
Вы знаете, ну, мне кажется, что вот всю эту структуру или людей, которые имеют обыкновение именно так подходить к решению тех или общественных процессов, вот сегодняшняя Россия, это все и называется власть, одним словом, нет?
На самом деле у нас понятие власти включило слишком большое количество обязанностей. У нас власть, в принципе, ответственна за все. И это считает и сама власть, и это считаем мы, вместе этой власти, подданные и преданные. Но это на самом деле не так даже здесь, потому что существует понятие власти, а существует понятие исполнения служебных обязанностей. И это не власть исполняет служебные обязанности, а менты, прокурорские, наркоконтролевские и так далее. Они не есть власть, они есть на самом деле средства этой власти. Как только мы придем к нормальному пониманию, что есть власть, а есть некие органы, стоящие между властью и гражданами, которые обязаны и власть, в первую очередь гражданам, а во вторую очередь власть. Это не менять структуру надо, а понимать ее надо по-другому.
Может быть, тут речь идет еще и о том, что гражданское общество недостаточно сильно в России, которое могло бы контролировать эту власть.
Ну, это уже стало, как говорится, такой банальностью, что уже даже неудобно.
Но от этого журналистов не меньше убивают от того, что неудобно.
Меньше, меньше. Меньше, за последние годы меньше стали убивать в позапрошлом году, и в прошлом году, и в этом году. Слава Богу, что самое странное во всем этом деле, это, видимо, то, что несмотря на ни на что, чем громче отзвук на то, что происходит, тем больше шансов, что уменьшаются цифры на эти убийства. Как ни странно, это все-таки действует.
Считает президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой вызвало возмущение в Соединенных Штатах. Об американской реакции подробнее корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
В Америке не было ни одной крупной газеты от Washington Post до New York Times, крупного журнала и ведущих новостных каналов различных телекомпаний, которые бы не сообщили о трагической гибели адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. Американские средства массовой информации подчеркивали, что это явно заказное убийство, что оно, видимо, связано с профессиональной деятельностью Маркелова, настаивавшего на отмене досрочного освобождения полковника Буданова, что избиение и убийство журналистов, критикующих власти, стало обычным делом при президенте Путине, а теперь и при премьер-министре Путине. С официальными заявлениями выступили крупнейшие правозащитные организации: Международная амнистия, Human Rights Watch, Комитет защиты журналистов, представитель которого, координатор европейских и центральноазиатских программ Нина Огнянова, сказала:
Wish Мы были в шоке от этого зверского двойного убийства и призвали российские власти к безотлагательному, всестороннему и объективному расследованию преступления. Хладнокровное убийство адвоката и журналиста, к сожалению, типичное явление для сегодняшней России, где царит климат безнаказанности за подобные преступления. Естественно, это убийство вызвало в Соединенных Штатах и других странах мира сильное возмущение. Комитет защиты журналистов в своем официальном заявлении напоминает, что 25-летняя Анастасия Бабурова, четвертая сотрудница оппозиционной «Новой газеты», погибшая от руки убийц за последние 9 лет. До нее жертвами стали журналисты Домников, Щекочихин, Политковская. С резким осуждением убийства выступила Международная амнистия. Представитель организации Людмила Гордон, занимающаяся проблемами прав человека в России и Евразии, сказала: «Международная амнистия решительно осуждает убийство Маркеловой и Бабуровой. Станислав Маркелов стал, по всей вероятности, очередной жертвой своей профессиональной деятельности и защиты прав человека. Международная амнистия, которая тесно сотрудничала со Станиславом Маркеловым в ряде расследований, касающихся нарушений прав человека, призывает правительство России немедленно и тщательно расследовать преступления. Российские власти должны принять решительные меры, дабы продемонстрировать, что подобные преступления не останутся безнаказанными». С аналогичными заявлениями выступили и другие международные правозащитные организации. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день похорон Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой о необходимости разрешить гражданам ношение средств самозащиты от преступных посягательств говорим с коллегой убитого правозащитника Дмитрием Аграновским. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», пятница, 23 января. Сейчас о другой теме, но, в общем, не только косвенно, но и прямо связанная с тем, о чем мы говорили в первой части программы. На этой неделе в Москве было обнаружено тело 20-летнего члена запрещенной национал-большевистской партии Антона Страдымова. По предварительным данным, он умер от сильных побоев. Чуть более года назад в подмосковном городе Серпухов был убит национал-большевик Юрий Червочкин. Это дело до сих пор не раскрыто, а вчера стало известно, что прокуратура прекратила его расследование. Глава запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов заявил Радио Свобода, что партия проводит собственное расследование гибели молодых людей, потому что не верит в эффективные действия милиции. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Тело 20-летнего нацбола Антона Страдымова, активного участника акции прямого действия и марша несогласных, было обнаружено 19 января недалеко от станции метро Выхино. По предварительным данным, молодой человек умер от сильных побоев. Его били по голове, были зафиксированы множественные переломы черепа. Телефон и личные вещи Антона преступники не забрали. Это преступление очень похоже на то, что было совершено более года назад в подмосковном Серпухове. Там был жестоко избит бейсбольными битами и позднее скончался в больнице глава местной ячейки НБП Юрий Червочкин. На этой неделе маме Юрия Надежде сообщили, что расследование дела об убийстве ее сына приостановлено. Преступники, естественно, не найдены. И не будут найдены, считает глава запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, потому что, по данным нацболов, к гибели их товарища Юрия Червочкина могут быть причастны сотрудники милиции.
Уже за год расследования дела Червочкина выработалась твердая уверенность в том, что не хотят искать людей, тем более, что его последние телефонные сообщения, которые он отправлял своим друзьям буквально за 40 минут до того, как его нашли мертвым, касались сотрудников УБОПа, которые шли за ним, и он их знал. Они его допрашивали по каким-то делам, и вдруг он обнаружен был мертвым. То есть безошибочно указывает, видимо, стрелка для следователей в эту сторону, в сторону УБОПа. Но своих, я думаю, что они не захотели расследовать и хотя бы понять, что там произошло. Или, может быть, они знают, следователи, что там произошло, и поэтому скрываются. Наше общее впечатление, что следствие намеренно не велось. По-моему, эти люди, о которых речь идет из РУБОПа, даже не допрашивались. Ничего удивительного. Знаете, были случаи нападений на меня еще в 96-м году. Был случай взрыва в штабе партии в 97-м. Они никогда, уголовные дела открывались, но никогда не расследовались. Были другие случаи убийства членов ныне запрещенной партии за годы. В 2000 году и в 2001, например, дело Золотарева, которого выбросили из окна в Барнауле, дело нашего парня Бурыгина Саши, который был избит день ты пришел домой и упал мертвым.
Гибель Антона Страдымова удивительно похожа на убийство Юрия Червочкина. Известны ли уже какие-то новые обстоятельства гибели Антона?
Пытаемся понять. Пока у нас очень скудные сведения, исходящие именно из милиции. Вот нас интересует, почему 5 дней милиция не сообщала его родственникам, хотя документы были при нем сразу же. Почему его идентификация была произведена по отпечаткам пальцев, хотя у него был документ, был паспорт. Конечно, у нас нет таких возможностей защититься от подобных вещей. Рядовых моих сторонников, у них нет возможности противостоять вот этому зловещему климату убийств. У нас страна превратилась в страну убийств. Мы когда-то с ужасом смотрели на какую-нибудь Латинскую Америку, а теперь, по-моему, Латинская Америка с ужасом смотрит на нас.
Говорил глава запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. Эта неделя была богата на печальные события. В день, когда было обнаружено тело нацбола Антона Страдымова, в центре Москвы убили адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову. Эксперт центра «Панорама» Владимир Прибыловский сомневается, что эти преступления будут раскрыты. Власть в этом не заинтересована. А некоторые московские милиционеры, как рассказывают интернет-пользователи, даже пытаются запугать гибелью Антона Страдымова задержанных активистов левых движений. «С тобой будет то же самое, что с Антошкой», говорят стражи порядка. Владимир Прибыловский.
Честно говоря, я не верю, что в обозримом будущем эти преступления реально будут раскрыты. Но, может быть, найдут исполнителя убийства Маркеловой и Бабуровой, как вроде бы нашли исполнителей убийства Политковской, но заказчик неизвестен. И я думаю, что так и останется неизвестным. Ситуация с Антоном Страдымовым такая, что сейчас злорадные представители правоохранительных органов разным задержанным левакам говорят всякие такие ехидные угрозы. Смотри, мол, будет с тобой, как кто-то из них выразился, с Антошкой. Я видел за сегодня, по-моему, сообщение о 2 таких вот комментариев милиции, ОМОНовцев. Они про это убийство знают и злорадно рассказывают о нем задержанном. Тактика более-менее постоянная. К тем, кто ходит на митинги, ведет себя социально скованно, а нацболы, они просто такой объект ненависти со стороны и власти, и исполнителей милиции, ФСБ. Я бы не сказал, что что-то такое новое именно в ближайший год или в ближайшую неделю. Просто иногда происходит какое-то сгущение этих случаев государственного или окологосударственного насилия.
Так считает эксперт центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Нацболы намерены провести собственное расследование гибели своего товарища Антона Страдымова. Правда, в партии почти не сомневаются, что собранная ими информация милицию не заинтересует. И через некоторое время дело будет закрыто. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Священный Синод Русской Православной Церкви обсудил подготовку и проведение поместного собора для выбора нового патриарха. Правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о нарушениях прав человека во время августовского военного конфликта вокруг Южной Осетии. Россия подала заявку на проведение Кубка мира по футболу 2018 или 2022 года. Вот об этом мы и поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Около 300 человек пришли проститься с ним на Останкинское кладбище. Сегодня же в Москве простились журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой, погибшей вместе с Маркеловым. Она будет похоронена на родине в Севастополе. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Очередное заседание назначено на 27 января. Суд над тяжелобольным Алексаняном, обвиняемым в финансовых преступлениях, был приостановлен в феврале прошлого года. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Россию и Грузию расследовать случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. В опубликованном в пятницу отчете содержится информация о нарушениях прав мирного населения обеими сторонами. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выступает за нормализацию отношений с Россией, но при условии соблюдения территориальной целостности Грузии. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов провели переговоры в Ташкенте, обсуждались в частности вопросы энергетики и ситуация в Афганистане. Болгария требует от российского концерна «Газпром» компенсации за ущерб, нанесенный болгарской экономике недавним газовым кризисом. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. Бывший американский сенатор Джош Митчелл назначен специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Барак Обама назначил также опытного американского дипломата Ричарда Холбрука своим посланником в Афганистане и Пакистане. В Бельгии сегодня в результате нападения вооруженного человека на детские ясли погибли 2 ребенка и женщина, нападавший задержан.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 23 января. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о нарушении гуманитарного права во время удара Тбилиси по Цхинвали в августе прошлого года и последовавшей за этим российско-грузинской войны. Правозащитники обращают внимание на то, что гуманитарное право и права человека нарушалось обеими сторонами конфликта. Доклад представлен одновременно в России и Грузии. В Москве на презентации этого исследования побывал мой коллега Данил Гальперович.
150-страничный иллюстрированный буклет подробно рассказывает о горе и страданиях людей, попавших в жернова войны. Заместитель директора Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина говорит, что все стороны конфликта натворили достаточно.
Установить, кто именно начал, и в частности, находились ли российские военнослужащие на территории Южной Осетии, не часть нашего мандата.
С самого начала конфликта Татьяна Лакшина работала в Южной Осетии, и с первых дней событий она и ее коллеги сделали вывод – силовая акция Тбилиси против Цхинвали была заведомо чревата большими жертвами.
Грузинские войска допускали неизбирательное и избыточное применение силы. В первую очередь речь идет об использовании системы залпового огня «Град» Цхинвали, окрестных осетинских селах, и это повлекло за собой человеческие жертвы, включая жертвы среди гражданского населения. И нами были задокументированы конкретные случаи, конкретные примеры того, как погибали мирные жители во время этого обстрела. Нами были отмечены танковые удары со стороны грузинских вооруженных сил по гражданским объектам.
Однако российские военные тоже не отличались избирательностью. В частности, говорится в докладе, они, так же, как и грузинская армия в Южной Осетии, применяли кассетные бомбы во время бомбардировки грузинской территории. Также работавшая в зоне конфликта старший исследователь отдела по чрезвычайным ситуациям Human Rights Watch Анна Нейстат.
Жалоб на поведение, собственно, российских военнослужащих было не так много. Они, безусловно, были, но, с другой стороны, люди признавали, что в целом ряде ситуаций российские военнослужащие пытались либо остановить осетинских мародеров, либо, по крайней мере, не принимали участие в мародерстве и поджогах. Однако на территории Горийского района нами было установлено как минимум 4 случая, в которых российские военнослужащие принимали участие в мародерстве и поджогах. В тот момент, когда Россия получила статус оккупирующей державы на этой территории, это была непосредственная обязанность российских войск обеспечить безопасность мирного населения. Они не должны были позволять юго-осетинским формированиям грабить, убивать и осуществлять поджоги. Все, что происходило, свидетельствовало о том, что никакие меры к тому, чтобы обеспечить безопасность мирного населения, к тому, чтобы выполнить это совершенно жесткое обязательство международно-правовое, России приняты не были.
Кроме того, и это отмечали все, кто хотел погасить конфликт, сторонами велась не только война как таковая, но и война слов. Именно к войне слов относятся и заявления о геноциде, и огромные цифры погибших, которые в первые дни конфликта приводили российские и осетинские источники. Анна Нейстат уверена, что пора признать цифрами об убитых страсти в августе августе 2008-го только нагнетались.
В первые дни конфликта официальные лица, представители Российской Федерации, заявляли о том, что в ходе конфликта, буквально в первые дни, в Южной Осетии был совершен геноцид, и погибли, сначала цифра была 2000, потом 1600 человек, и на эти 1600 продолжают настаивать чуть ли не по сей день. Необходимо публичное признание того, что эти первые цифры были не вполне точны. Безусловно, потеря каждой человеческой жизни является трагедией. Нам кажется необходимым поставить точки над «и» в этом вопросе. Действительно, то, что на сегодняшний момент Следственный комитет пришел к выводу о 162 жертвах, то есть разница, как вы понимаете, примерно на порядок, нам кажется очень существенным.
В докладе множество страшных свидетельств человеческой беды. Вот цитата из рассказа одного из жителей грузинских сел в Южной Осетии.
«Мы с отцом собирали урожай на бабушкином поле. Когда я пошел к дому, двое осетин в камуфляже с автоматами остановили меня, спросили, кто такой. Один автомат свой наставил, потребовал, чтобы я мобильник свой ему отдал. Я отдал. На следующий день вечером, когда я в село зашел, пошел к бабушке. Оказалось, там отца моего четверо вооруженных людей держат. В масках, в камуфляже. Хотели нас с отцом забрать. Бабушка ругалась, хваталась за отца, чтобы не уводили его. Один из них тогда схватил ее, чтобы оттащить. В общем, свалка началась. Мне в двух местах правую ногу прострелили. Отцу попало, упал сразу. Я не знаю, как именно бабушку застрелили. Только она уже мертвая была, когда я в ее сторону посмотрел».
Нужно представить себе, что правозащитники сами выслушивали убитых горем людей и сами видели сожженные дома и разгромленные танковыми залпами подвалы. И авторы доклада, в конце его высказавшие свои рекомендации по снижению последствий войны как сторонам конфликта, так и международным организациям, более чем заслужили право быть услышанными. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Руководство Ингушетии оценивает последствия внезапного визита в их республику президента России Дмитрия Медведева. Медведев приезжал неожиданно, никаких решений, требовавших личного присутствия президента в этой непростой республике, принято не было, а между тем появление первого лица в регионе, отягченном таким количеством проблем, должно было хоть что-то значить. Что именно, размышляет обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Ингушский журналист Магомед Тариев так описывает явление Дмитрия Медведева ингушскому народу.
Этот визит был, скажем так, больше частный визит к господину Евкурову, президенту Ингушетии, чем в саму республику, потому что традиционного для таких визитов осмотра республики не было, а был просто совещание с правительством, где господин Медведев заявил о том, что надо принимать какие-то экстренные меры, поскольку в республике обстановка очень тяжелая. Решением этих проблем он как бы привез с собой 29 миллиардов рублей, которые он обещал для республики Ингушетия. В отличие от бывшего президента Путина, те чрезвычайные меры, о которых он говорит, с его слов звучат так, что он видит проблему Ингушетии в плохих экономических условиях. А как говорил об этом Путин, что это международный экстремизм, терроризм, там, западные спецслужбы виноваты во всем, этого мы не услышали.
Политолог Сергей Маркедонов полагает, что ничего страшного не произошло. Стиль появления первых лиц из ниоткуда прямо в центре событий для Кавказа привычное дело. Кроме того, Юнусбек Евкуров фактически первый президент, выдвинутый именно Медведевым.
Подобного рода экспромты вообще в стилистике российской власти применительно к Кавказу. Поездка Медведева вписывается в эту стилистику экспромтов. Для чего приехал? Я думаю, что, во-первых, это была поддержка его протеже Юнусбека Евкурова. Это та фигура, которую Медведев выдвинул, он предложил Юнусбека Евкурова. Евкуров в своей стилистике, в своем политическом поведении фигура отличная от Зязикова. По крайней мере, человек, который пытается наладить диалог с правозащитниками как местными, так и московскими, который пытается изменить отношение силовиков к людям. Это все-таки, ну, какие-то точки нового курса, так условно можно назвать. В Ингушетии, несмотря на всю сложность ситуации в республике и всю неоднозначность восприятия Москвы, все-таки вот некая вера в доброго царя присутствует. И в данном случае добрый царь поддерживает доброго боярина. Здесь тоже стилистика, в общем, так сказать, вполне знакомая.
Журналист Магомед Тариев полагает, что хотя во время совещания Медведева с местными чиновниками прозвучали страшные слова о чрезвычайных мер, мерах. На самом деле президент приехал не силу показывать.
В Ингушетии большинство населения склоняется к тому, что сейчас основные две проблемы, которые стоят перед Республикой Ингушетия, это вопрос о местном самоуправлении. Население настаивает на том, чтобы был внесен пригородный, спорный пригородный район в закон о местном самоуправлении. И проблема вооруженного подполья. И большинство склоняется к тому, что это была поддержка Евкурову, потому что его четкая позиция по пригородному району, что его возвращать в состав Ингушетии никто не будет, ни юридически, ни физически. Что сам визит Медведева был нанесен в связи с приближающимся голосованием по этому закону, принятием его парламентом. И в связи с тем, что после ухода Зязикова практически никакой стабилизации в республике не наблюдается. Где-то даже бывают вспышки более таких интенсивных, просто перестрелки, убийства, взрывы, и обстановка только ухудшается. Получается так, Медведев решил залить деньгами существующие проблемы. Деньгами эти проблемы не решить.
Деньги – ключевой элемент медведевского визита, говорит и Сергей Маркедонов.
Я думаю, что важно обратить внимание на то, что эта поездка происходит после известных событий 2008 года. Не только я имею в виду саму пятидневную войну, но прежде всего признание Абхазии и Южной Осетии. На этом фоне в Ингушетии возникали настроения, может быть, если не зависти, то ревности. Почему две республики, которые не являются частями Российской Федерации, получают деньги, получают поддержку политическую, экономическую? Почему Ингушетия лишена этого? Почему восстанавливается Цхинвали, но маленькая Северокавказская республика, которая является частью России, жители, гражданами России, внимания не уделяется? И вот там происходит, так сказать, несколько показательных вещей, да? С одной стороны, назначение министра внутренних дел. Кто у нас, так сказать, в Ингушетии самый главный объект критики населения? МВД, силовики. Приезжает добрый царь, убирает, так сказать, старого милиционера, назначает нового демонстративно, хотя такой указ можно было бы подписать, допустим, и в Москве. И второй момент, заявляет о выделении средств финансовых для Ингушетии, что очень важно. Вы не падчерица, мы тоже, так сказать, готовы выделить вам средства. По оценке ведомостей, это 3 годовых бюджета Ингушетии.
Между тем, по мнению Магомеда Тариева, не было продемонстрировано никаких новых подходов к решению региональных проблем.
От смены Медведев стал президентом, он не изменил принципиально никаких точек зрения на решение проблем на Кавказе, потому что Евкуров — это профессиональный военный, генерал ГРУ, и боевые действия продолжаются с прежней интенсивностью.
У Сергея Маркедонова также есть претензии к общему замыслу визита.
Это слишком пиаровская стилистика. Экспромт. Ниоткуда, с неба появился президент. Это такая, я бы, стилистика Медведева, когда главной темой становится безработица. Но, понимаете ли, для террористической активности или антигосударственного протеста социальный фактор, он, конечно, важен, но не определяющий далеко. Терроризм питается не только и не столько социальной неблагополучности.
Кавказ – особая площадка для российских руководителей. Большую часть своей легитимности власть Путина обрела именно там. Видимо, пришла очередь Дмитрия Медведева осваиваться в регионе.
Рассказывал мой коллега Андрей Бабицкий. Это программа «Время свободы», пятница, 23 января. Сегодня члены Священного Синода Русской Православной Церкви знакомились с рабочими документами о подготовке поместного собора. Вчера закончила свою работу специальная подготовительная комиссия. Она им определила окончательный регламент работы собора, на котором в ближайшем будущем, вероятнее всего во вторник, 27 января, будет избран новый представитель Русской Православной Церкви. О подготовке и процедуре этого избрания рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Делегатами поместного собора Русской Православной Церкви станут священнослужители, монашествующие и миряне из всех епархий России. Всего 711 человек. Предположительно, голосование будет тайным. Имена же кандидатов в это воскресенье окончательно утвердит архиерейский собор. Подробнее о процедуре рассказал заместитель руководителя пресс-службы Московской Патриархии Михаил Моисеев.
Поместный собор, который откроется в Москве в Храме Христа Спасителя, будет определять саму процедуру избрания. Пока и Священный Синод, и комиссия по подготовке собора, которая практически завершила уже свою работу, вчера было последнее заседание, она лишь сформулировала предложения, которые могут касаться различных вопросов, в том числе и процедуры избрания. Пока предполагается, что избрание нового представителя Русской Церкви будет тайное с помощью бюллетеней для голосования. Эти бюллетени, бланки которых сегодня представителями Госзнака были переданы Русской Православной Церкви, в которой уже после архиерея Кирийского собора будут внесены несколько кандидатур на Московский Патриарший престол. Затем на поместном соборе эти бюллетени будут розданы всем участникам, делегатам поместного собора, и, вероятнее всего, тайным голосованием будет производиться избрание нового предстоятеля.
Понятно, что представители Русской Православной Церкви предпочитают не называть имен кандидатов. Однако существуют очевидные факты, которыми поделился протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор радиостанции «София».
Первоначально все решает синод Русской Православной Церкви, где митрополиты известного количества, выборы произошли патриаршего местоблестителя, которым стал митрополит Кирилл Гундяев. В общем, он не самый старший из всех и по хиротонии, и по возрасту. В общем, это уже тоже нечто необычное. Обычно местоблестителем был Крутицкий, Коломенский. В небольшой истории патриаршества влияние, конечно, митрополита Кирилла огромно. Все предполагают, что он будет. Но сомнения в этом тоже существуют. Поскольку еще в 90-м году Кирилл тоже баллотировался, но набрал всего лишь 20 голосов. А предполагалось, что один из таких продвинутых церковных лидеров 25-го на Татьянин день состоится архиерейский собор. Эта структура довольно новая, 2000 года, как самая последняя инстанция и судебная, и церковная, как самая высшая, внесена в устав Русской Церкви, где уже не поместный собор главенствует, а архиерейский. И вот архиерейский собор уже по решению синода, как представляется, выдвинет как минимум 3 кандидатов. Будет ли принято и подтверждено тайное голосование, что, в общем, конечно, очень было бы значительным и явным, потому что предыдущего патриарха выбирали впервые тайным голосованием, поскольку в 90-й год исчезло влияние так называемых 3 организаций на Старой площади, на Лубянке, на Смоленке. 3 организации фактически решали через Совет по делам религии, кто будет. Я был свидетелем того, как было решено там, наверху, сверху, что будет Филарет Киевский, который теперь существует как самостоятельная единица. Он патриарх киевский, не общающийся с Москвой. А там есть представитель Московского патриархата, митрополит Владимир. Кстати, могу сказать, что он уже отказался быть кандидатом по состоянию здоровья. Следующей фигурой, которая явно не после митрополита Кирилла, конечно, является Филарет Минский. Неизвестно, мне, по крайней мере, неизвестно пока, как он себя чувствует по отношению к тому, чтобы выдвигать свою кандидатуру или нет.
Говорил протоиерей Иоанн Свиридов. В числе кандидатов на место патриарха звучит также имя управляющего делами Московской патриархии митрополита Калужского и Боровского Климента. Однако священник Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения» на радио «Свобода», полагает, что принципиального значения личность кандидата иметь не будет.
Выборы патриарха не так предсказуемы, как выборы президента, потому что система достаточно гибкая, в отличие от того, как это было 100 лет назад, когда церковь была формально государственная, а теперь церковь формально отделена от государства, поэтому все ниточки спрятаны, могут выбрать кого-нибудь из пожилых просто в качестве передержки. Наконец, могут пустить на самотек. Есть более либеральные, есть менее либеральные.
Священным синодом РПЦ была составлена особая молитва, которая читается больше месяца ежедневно. Мы молимся за то, чтобы предстоящий собор прошел мирно и был избран добрый кормчий православного мира. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор российской печати. Одна из главных тем публикации «Московской газеты» сегодня – это судьба объявленного в розыск бежавшего в Лондон бывшего владельца компании «Евросети» неудавшегося политика Евгения Чичваркина. Вот что пишут российские газеты об этом непростом деле. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На Евгения Чичваркина расставили Евросеть. Примерно треть российских печатных и интернет-изданий таким образом озаглавили статьи об объявлении в розыск и решении Басманного суда Москвы рассмотреть уже 28 января ходатайство Следственного комитета при прокуратуре России о заочном аресте известного бизнесмена, в частности, в большой статье под таким же заголовком газета «Коммерсант» так поясняет причину намерений Следственного комитета заключить под стражу бывшего совладельца компании «Евросеть» и ареста еще 4 сотрудников компании. В конце января, начале февраля, все тот же Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста другим фигурантам уголовного дела – вице-президенту по вопросам безопасности Евросети Борису Левину, его заму Александру Ермилину, сотрудникам службы безопасности Сергею Катергину и Виталию Циркунову. Они обвиняются в похищении человека, вымогательстве и самоуправстве. О том, что и господин Чичваркин, по данным следствия, привлекается в качестве обвиняемого по делу о похищении человека и вымогательстве, пишет и независимая газета. По данным следствия, в начале 2003 года руководители и сотрудники службы безопасности компании похитили экспедитора Андрея Власкина, заподозренного в краже у своего работодателя крупной партии сотовых телефонов. Как подозревают правоохранительные органы, похищение экспедитора и вымогательство совершались с ведома и согласия Чичваркина. По некоторым сведениям, бывший совладелец Евросети находится в Лондоне, пишет издание. По словам адвоката Чичваркина Владимира Жребенкова, который приводит интернет-газета «Аргументы и факты онлайн», он не был поставлен в известность о следственных мероприятиях, проводимых в отношении его клиента. Напомним, отмечает «Аргументы и факты онлайн», что накануне в средствах массовой информации появились сведения о том, что после продажи в сентябре прошлого года компании «Евросеть» Чичваркин занялся политической деятельностью. В ноябре он вошел в состав партии «Правое дело», и на рассмотрении стоял вопрос о назначении его на должность главы Московского отделения политического объединения. Между тем, ряд изданий, в том числе и газета «Ру», со ссылкой на пресс-секретаря партии «Правое дело» Натальи Шевшуковой сообщают, что в Московском отделении, которое должен был создать бывший совладелец крупнейшего российского сотового ритейлера «Евросеть» Евгений Чичваркин, не знает о его объявлении в федеральный розыск. За комментариями я обратилась к члену Федерального политсовета партии «Правое дело» Борису Надеждину.
В России, к моему большому сожалению, любой предприниматель может оказаться за решеткой или, как минимум, обвинен в совершении разного рода правонарушений, начиная от уклонения от уплаты налогов, за что один известный предприниматель отбывает уже несколько лет в Краснокаменске, и заканчивая историей с Чичваркиным. Насколько я могу понять, собственно, лично он сам ничего такого плохого не делал, а просто сотрудники его фирмы Евросети не совсем корректными способами пытались просто получить долг с человека, который работал в этой организации и украл на крупную сумму сотовые телефоны. Конечно, так делать нельзя, но я совершенно не уверен, что Евгений Чичваркин вообще, так сказать, был в курсе этого дела, поскольку он занимал очень высокий, собственно, главный был в компании человек, а это делали там люди на уровне охранников его. Даже не его, а там службы безопасности и так далее. Поэтому здесь, ну, если б только это было, еще можно было думать, что это так оно и есть, но нужно еще помнить, что незадолго перед всей этой историей Евгения Чичваркина фактически заставили этот бизнес продать. Это была известная история в прошлом году. Поэтому, честно говоря, вот не зная деталей, опять же, не предопределяя решения суда, там, следствия и так далее, вся эта история мне представляется в каком-то смысле отголоском борьбы за передел собственности, рейдерства.
Так считает член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Это был обзор российской печати. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Российский футбольный союз подал заявку на проведение Кубка мира 2018-2022 годов. ФИФА решила принимать заявки сразу на два турнира с тем, чтобы кандидаты-неудачники смогли продолжить борьбу в следующем цикле. Ранее свои заявки уже подали Национальные федерации Австралии, Англии и Катара. Ожидается, что также будут участвовать в этом соревновании Португалия совместно с Испанией и Бельгия совместно с Голландией. Возможно ли, что в России наряду с сочинским появится еще один грандиозный спортивный проект? Говорит эксперт по экономики спорта Роберт Воскиричан.
Что касается общей экономической ситуации, думаю, что практическая реализация, ну, если выражаться очень дипломатично, будет весьма затруднена, потому что очень большие расходы на Олимпиаду 2014 года в Сочи. И вообще, мне кажется, что это скорее пиар-ход со стороны руководства Российского футбольного союза и Министерства спорта, я имею в виду Мутко Виталия Леонтьевича, а некая серьезная борьба за проведение столь масштабного турнира. Между прочим, по своей сложности и затратности он сопоставляется сопоставим, если не превосходит Олимпиаду летнюю, я имею в виду. Если говорить о спортивных сооружениях, чемпионат мира по футболу дороже, потому что необходимо построить как минимум 12 стадионов вместимостью минимум 40 тысяч зрителей. И еще есть масса других затрат, связанных с проведением. Сказать логику в действиях Мутко сложно. Возможно, он хочет отметиться каким-то грандиозным. Есть элемент, по-моему, ревности тоже, потому что известно, насколько активно, это не является закрытой информацией, Вячеслав Иванович Колосков работал в качестве официального лоббиста, можно сказать, когда продвигали Сочи на проведение Олимпиады 2014 года. В силу его обширнейших международных связей, возможно, Мутко, который большую часть времени, по-моему, занимается тем, что пытается опровергнуть авторитет Холоскова и всячески досадить ему. Вот сейчас, вот, например, Вячеслав Иванович не рекомендовал Российский футбольный союз в качестве кандидатуры от России в исполком УЕФА. И, в общем, возможно, это отголоски этой борьбы, потому что это объяснение, оно, по крайней мере, что-то объясняет, если можно так выразиться. Но есть и другое тоже измерение, что ли, или объяснение, как в известном анекдоте, если не догоню такси, так хоть согреюсь. Возможно, научится правильно оформлять документы, получит полный пакет документов, и где-то в 22-м или 26-м году уже подадут серьезную заявку.
Говорил эксперт по экономике спорта Роберт Воскиричан. Российский футбольный союз планирует построить для чемпионата мира 5 стадионов в Москве и Московской области, 2 в Петербурге, рассматривает для строительства кандидатуры Самары, Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга и, возможно, Ярославля. В эфире «Радио Свобода» главный редактор петербургской радиостанции «Зенит» Федор Погорелов.
Здесь же нужно просто различать реальность этой заявки. Эта заявка – это очередной шаг в достаточно популистской кампании Виталия Леонтьевича в выборе на следующий срок президента РФС, то заявка вписывается в его избирательную кампанию в исполком УЕФА и ФИФА. Ну, в настоящий момент, как бы мне не было печально это констатировать, я скорее согласен с Колосковым, который заявил о том, что после поездки в Самару и Казань представителей ФИФА Россия еще долго не получит никакого чемпионата мира. Я вот на этой стадии развития футбольной индустрии в России считаю эту заявку, мягко скажем, несколько преждевременной. Не раз разговаривал на эту тему с тем же Диком Адвокатом, да, Дик говорил о том, что главная ваша проблема, то, что у вас на премьер-лигу два приличных стадиона. Дик имел в первую очередь Черкизово, стадион Локомотива в Москве и стадион футбольного Сатурна в Подмосковье. Да, сейчас добавилось Родина Химок в том же Подмосковье. Приличных стадионов больше в России нет. Под приличным стадионом я понимаю в первую очередь футбольный стадион, стадион, на котором хорошее поле, стадион, на котором вся инфраструктура вот, вокруг матча более или менее соответствует каким-то человеческим представлением о комфорте, да, потому что и стадион, ну, вот сейчас закрылся стадион «Динамо» в Москве, в Петровском парке, памятник советской империалистической архитектуры. Все это замечательно красиво, но смотреть футбол там невозможно. Есть большое количество проблем у стадиона «Петровск». В первую очередь, это беговые дорожки, которые никак нельзя снести, потому что это единственный легкоатлетический стадион в городе, и комитет по физкультуре и спорту категорически против. По поводу «возьмут и построят», вы знаете, Олимпиада в Сочи в 2014 году. Я пока какой-то движухи на берегу Черного моря не наблюдаю, что там что-то вот сейчас возьмут и построят. Я склонен скорее сомневаться в том, что это возможно. По тому, как строят стадионы «Спартак», «ЦСКА» и «Зенит» новые арены, вынужден констатировать, что мой скепсис лишь усиливается.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были главный редактор радиостанции «Зенит» из Петербурга Федор Погорелов и эксперт по экономике спорта Роберт Воскиричан. Российский футбольный союз подал заявку на проведение Кубка мира 2018 или 2022 года. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 23 января, над которым работали продюсеры Наталья Голицына и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь до завтрашнего, простите, до начала следующей недели. А вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей у нас Игорь Померанцев с документально-художественным часом «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске радиожурнала рассказ о документальных фильмах о Чукотке. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции несли в руках плакаты со словами «Не
запустим». Свобода мысли сегодняшней России уже стала смертельно опасной.
Инвесторы хотят построить коммерческий гараж. Жители против. У них здесь
84-й год в истории Артека может стать...
Правительство Китая придает большое значение безопасности продуктов питания. Свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости.
Партийная жизнь России глазами жителей страны. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 25 января. Какие партии считаются демократическими? Есть ли понимание того, как сказывается состояние политической системы на повседневной жизни граждан? В программе участвуют социолог Леонид Седов и политолог Николай Петров. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часу дня. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».